Что могло заставить Анкару пойти на сближение с Израилем именно сейчас, практически одновременно с потеплением турецко-российских отношений?
Я бы сказал, что ответом на ваш вопрос является последовательность действий. Сначала была заявка на потепление отношений с Израилем, а затем договоренность с Москвой. Примерно где-то в конце января, в начале февраля мы стали из Москвы слышать разговоры из серии «Израиль остается чуть ли не последней надеждой для России помириться с Турцией». Дальше мы слышим, как по итогам визита Нетаньяху в Москву Владимир Владимирович отвечает на вопрос журналиста, не будет ли Россию нервировать израильско-турецкое сближение. Он вдруг делает удивившее всех, но не удивившее тех, кто слышал, что говорили в феврале, заявление о том, что на самом деле мы это приветствуем. И чем меньше проблем у партнеров будет с их соседями, тем лучше будет для двухсторонних отношений. После этого никаких сюрпризов, заявление Нетаньяху о том, что вот договор с Турцией будет вот-вот подписан, а затем как бы извинения Эрдогана, которые были принесены Путину, удивления не вызвало. Значит, есть только две версии. Что, так сказать, курица, а что яйцо. Первая версия, она выглядит так. Судя по тому, что израильтяне собирались договориться с турками, это подвигло, так сказать, россиян на то, чтобы пойти на встречу с турком и согласиться на это самое потепление. Вторая версия говорит о том, что это была некая такая многосторонняя договоренность изначально. И во время визита Нетаньяху в Москву они проговорили некую, так сказать, многоходовую комбинацию, в которой будут участвовать и Анкара, и Москва, и Иерусалим, и Афины, и Никосия.
Коротко говоря, зачем сейчас Анкаре так необходим Израиль?
Анкаре необходим Израиль по трем причинам. Первая причина – Анкара сегодня в тотальной изоляции. Нулевая конфликтность с соседями превратилась в конфликт со всеми соседями. У них проблема с Ираном, Египтом, саудитами, армянами, курдами, европейцами и Москвой. Да? Концепция неотоманизма провалилась полностью. Это было понятно еще некоторое время назад. Но сейчас острый конфликт с европейцами – в связи с кризисом беженцев, в конечном итоге привел к тому, что ему нужно срочно налаживать отношения с европейскими столицами. Если раньше у Эрдогана восстановление в сфере влияния Османской империи было связано с тем, чтобы понравиться арабам, нужно было поссориться с евреями, то теперь, чтобы вернуться и как-то наладить отношения с европейцами, нужно с евреями помириться. Понятно, что это связано с осознанием такого факта, что он сильно переоценил, например, антисионизм Европы, влияние ультралевого и исламского лобби в Европе, не понимая того, что все-таки при всех конфликтах, даже острых конфликтах между европейцами и израильтянами, это все-таки конфликт внутри семьи. Второе обстоятельство, оно связано с тем, что еще немножко, если продолжение конфликта с Израилем будет углубляться, то в конечном итоге Эрдоган останется один на один с последствиями сирийского кризиса, мобилизовав против себя всех. Следующим шагом будет признание курдской независимости Израилем, а дальше деваться будет некуда европейцами и американцами. То есть состоится вот этот вот антитурецкий блок, который формируется по оси Иерусалим, Никосия, Афины, возможно, также София, Бухарест. Если вся эта компания признает курдскую независимость, то туркам, соответственно, наступают не лучшие времена. Дальше смотрим, во что превратилась турецкая армия. После чисток генералитета с одной стороны, а с другой стороны, после 5 лет отсутствия израильских технологий, комплектующих, замены запчастей, боеприпасов и так далее и тому подобное. Да? То есть это по-прежнему численно и качественно одна из лучших армий Ближнего Востока точно и, может быть, мира. Но с другой стороны, это армия, которая не сможет вести блицкриг больше. Да? То есть в случае конфликта, например, на турецком фронте и непосредственного вовлечения в сирийский кризис, все, что она сможет, это вести затяжные военные действия, а это в конечном итоге, как мы знаем, на примере, афганской войны, которую вели Советы, Первой и Второй мировой войны, которую вели немцы. Поэтому на сегодняшний день для турков решить проблему нужно было как можно скорее.
А чем была вызвана холодность в турецко-израильских отношениях в последние годы? Ведь когда-то Турция действительно называла Израиль чуть ли не стратегическим партнером-другом в ближневосточном регионе.
Ну, Турция называла Израиль стратегическим партнером, когда у власти были не исламисты, а были светские националисты, наследники Кемаля Ататюрка. Когда в 2002 году к власти пришла партия «Справедливости и развития», которая братьями называет не евреев, а называет братьев-мусульман, включая их филиал «Хамас», например, да, понятно, что вопрос о охлаждении, а потом разрыве отношений, это был вопрос времени. И дальше нужен был только повод. Да? Сама по себе концепция неосманизма, как мы ее называем, она, как я уже говорил, требовала снижения уровня сотрудничества с Израилем или его сворачивания для того, чтобы завоевать очки, завоевать авторитет в арабо-исламском мире. В контексте того, что в Европу турок не пускают. Сегодня, как мы видим, ситуация ровно противоположная. Нужно просто развернуться на 180 градусов. Почему это происходит ровно сейчас? Это происходит потому, что готовность изъявили в Иерусалиме и в Москве.
А как общественное мнение в самом Израиле и политические элиты восприняли такое развитие событий? С усмешкой, с удовлетворением, с пониманием?
Скажем, опрос общественного мнения, опубликованный сегодня, показал, что 3/4 израильских евреев против, больше половины израильских арабов за. Соответственно, в израильской политическом истеблишменте соотношение другое. 70% за, 30% против. Но это вот ровно так, как проголосовал военно-политический кабинет. Из 10 членов военно-политического кабинета 7 министров были за, 3 министра, включая министра обороны, и обоих министров от партии «Еврейский дом», то есть праворелигиозные партии, были против. Да? Аргументы «за» выглядят так. Это Израиль не может себе позволить неопределенно долго поддерживать отношения конфликта с одной из важных стран Ближнего Востока. Плюс к этому найденный газ на израильском шельфе требует надежного и стабильного рынка сбыта. В условиях конфликта с Россией, откуда Турция получает 60% газа, она готова стать щедрым и стабильным покупателем, в отличие, например, от того же Египта или Иордании, которые то ли приобретают, то ли нет. И в отличие, например, от там, необходимости строить целую инфраструктуру в обход Турции для того, чтобы экспортировать это в Европу. А так в Турции сами будут покупать и охотно станут хабом для транспортировки этого самого газа в Европу. Но, собственно, возникает вопрос, как на это реагируют россияне. Ведь это вроде бы антироссийский шаг, а только-только на треке Иерусалим-Москва стало все налаживаться. Вот. И тут выясняется, что, оказывается, и россияне готовы пересмотреть контекст отношений и быть частью этой вот многоходовой схемы, что, в общем, и реализовалось последние пару дней.
Заев, а аргументы против?
Аргументы против такие. Первое. Эрдогану нужно потепление с Израилем, чтобы выбраться из капкана, в который он сам себя загнал. Как только он из капкана вылезет, никаких моральных мотивов испортить все снова и начать новый виток конфронтации, если это ему покажется выгодным, у него не будет. Поэтому надежным партнером Турция не будет. Второй момент. Даже если по этому поводу не возражает Москва, не очень понятно, как это скажется на остальных треках. И самое главное, в рамках того блока антитурецкого, который формировал Израиль, то есть треугольника Иерусалим, Никосия, Афины, с возможным выходом на остальные балканские страны. По этому поводу, в общем, пока то, что мы слышим из балканских столиц и из Кипра, они не высказывают, по крайней мере, вслух особой озабоченности. А самое главное, как на это прореагируют в Каире, где пока молчат. Но учитывая, что соглашение включает в себя особую роль Турции в снабжении там товарами гуманитарного назначения сектора Газы, то египетское руководство, по идее, должно воспринимать как акт, который подрывает усилия по борьбе с инфраструктурой террора на Синайском полуострове, ресурсным центром которого является тот самый сектор Газы. Но учитывая, что Аль-Сиси пока молчит, да, значит, возможно, Египет каким-то образом является частью этой договоренности. Ну и главным аргументом является то, что если уж Эрдоган криком кричит и готов приползти на коленях, то зачем же заключать соглашение на его условиях? На самом-то деле это соглашение заключено на израильских условиях. То есть ни одно из трех ультимативных требований Эрдогана, восстановление отношений с Израилем, оно не выполнено. Там тех требований было три. Нетаньяху должен умолять о прощении, выплатить компенсации семьям за убитых боевиков на Мави Марбара и деблокировать Газу. Нетаньяху как бы извинился под давлением Барака Обамы. Причем он не извинился, а выразил сожаление по поводу того, что погибли люди. В прежние времена, несколько лет назад, когда эти сожаления были высказаны, Эрдоган заявил, что этого явно недостаточно. Сегодня он заявил, что этого достаточно, и Израиль извинил. Ну и третье требование – деблокада Газы, Эрдоган ее не получил. Хамас возмущен. Нож в спину со стороны турецкого союзника, да, товары эти, которые будет поставлять Турция, будут разгружаться не в Газе, а в Аждоде не будут досматриваться. Мы услышим очень-очень-очень много пиара, да, по этому поводу. В Израиле народ возмущен этим фактом, на эмоциональном, скорее, уровне, по принципу, зачем же протягивать руку провалившемуся исламисту Эрдогану, как в свое время протянули руку уже, так сказать, полностью дискредитированному Ясиру Арафату, да, не получая, по сути, ничего взамен. Сторонники соглашения утверждают, что взамен получили очень много вещей. Реально, с точки зрения международной общественности, решение проблемы Газа есть, на турецком треке произошло успокоение и получили стабильный, так сказать, рынок газа и его транспортировки в Европе. Казалось бы, что еще желать? Но на Ближнем Востоке, как вы понимаете, война имиджей, да, это не менее важная штука, чем реальная горячая война.
Теперь вопрос, что называется, вот глазами стороннего наблюдателя, я попытаюсь такого изобразить, который не очень искушен в ближневосточных тонкостях. Руководство Турции ненавидит режим Башара Асада в Сирии, пользующийся поддержкой Ирана. Террористическая группировка «Исламское государство» тоже враг Анкары, и она может стоять за недавними терактами в Стамбуле. И Асад, и Иран, и «Исламское государство» одновременно — это заклятые враги Израиля. Можно ли в такой ситуации ожидать, что в ближайшем или в отдаленном будущем израильские и турецкие солдаты будут воевать бок о бок?
И могу сказать, что эта схема, которую вы представили, она была релевантна для 20 века, да? Когда враг моего врага — мой друг. В 21 веке, как выразился наш премьер, враг моего врага все равно мой враг. Мы имеем некую систему незамкнутых треугольников, когда сложные пересекающиеся лояльности отнюдь не означают необходимости заключения коллективных соглашений. Это Первой мировой войне была Антанта против Четвертного Союза. И все, кто воевал там типа друг с другом, да, они одновременно были союзниками тех, кто воевали с теми же врагами. На сегодняшний день это абсолютно ничего не значит. Обратите внимание, Турция типа воюет с Исламским государством, но одновременно покупает у нее нефть. Это не мешает тому же Исламскому государству, основным источником финансирования, которое является транспортировка этой самой ворованной нефти через Турцию, устраивать в Турции теракты такого масштаба, как мы видели, например, пару дней назад.